Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Французская реакция уродлива, смешна и плачевна до крайности, но она отнюдь не опасна. Она слишком безумна, слишком нелепо противоречит всем стремлениям новейшего общества, не говоря о пролетариате. Но самой буржуазии, всем условиям государственного существования, чтобы она могла стать действительную силою. Вся она не что иное, как болезненная отчаянная конвульсия умирающего французского государства. Совсем другое дело пангерманская реакция. Она не хвастает грубым и глупым противоречием с современными требованиями буржуазной цивилизации. Напротив, употребляет всевозможное тщание, чтобы во всех вопросах действовать в полнейшем согласии с нею. В искусстве прикрывать самыми либеральными и даже демократическими формами свои деспотические действия. И дело они превзошли своего учителя Наполеона III. Посмотрите, например, в религиозном вопросе. Кто взял смелую инициативу решительно противодействовать средневековым притязаниям папского престола? Германия, князь Бисмарк, который не побоялся интриг иезуитов, подкапывающихся против него везде. И в народе, который они волнуют, а главное, при императорском дворе, чрезвычайно склонном еще к ханжеству всякого рода. Не побоялся даже их кинжала, яда, которым, как известно, они издавна имеют обыкновение отделываться от опасных противников. Князь Бисмарк до такой степени сильно выступил против римско-католической церкви, что сам старый и добродушный Гарибальди, герой на поле битвы, но весьма плохой философ и политик, ненавидящий попов больше всего, так что достаточно объявить себя их врагом, чтобы быть провозглашенным за самого передового и либерального человека, сам Гарибальди, повторяем. Недавно напечатал восторженный дифирамб в пользу немецкого великого канцлера и провозгласил его освободителем Европы и мира. Не понял бедный генерал-то, что в настоящее время эта реакция несравненно хуже и опаснее, чем реакция церковная, злая, но бессильная, потому что ныне она решительно невозможна. Что реакция государственная ныне более опасна, что она еще возможна, что она составляет ныне последнюю и единственную возможную форму реакции. Множество так называемых либералов и демократов не понимают этого до сих пор, и потому множество, наподобие Гарибальди, смотрят на Бисмарка как на поборника народной свободы. Точно так же поступает князь Бисмарк и с социальным вопросом. Разве не собрал несколько месяцев тому назад настоящий социальный конгресс ученых-юристов и политико-экономов Германии, чтобы подвергнуть строгому и глубокомысленному обсуждению все вопросы, занимающие ныне рабочих? Правда, эти господа ничего не решили, да и решить не могли, потому что им был один задан вопрос. Как облегчить положение рабочих, не изменяя нисколько ныне существующие отношения капитала к труду или... что все равно, как сделать невозможное возможным. Ясно, что они должны были разойтись, ничего не решив. Но все-таки осталась слава, что Бисмарк, не в пример другим государственным людям Европы, понимает всю важность социального вопроса и тщательно занимается им. Наконец, он дал полнейшее удовлетворение политическому тщеславию немецкой патриотической буржуазии. Он не только создал могучую единую пангерманскую империю, наделил ее даже самыми либеральными и демократическими формами управления. Дал ей парламент, основанный на всенародном праве избирательства, с неограниченным правом толковать о всевозможных вопросах, предоставляя себе лишь одно право делать и проводить на практике только, что ему и его государю угодно. Таким образом, он открыл немцам поле для болтовни безграничной, себе же оставил только три вещи. Финансы, полицию и армию, то есть всю суть настоящего государства, всю силу реакции. Благодаря этим трем маленьким вещицам он властвует теперь неограниченно в целой Германии, а посредством Германии на целом континенте Европы. Мы показали, и, как нам кажется, доказали, что все другие континентальные государства или так слабы, что о них нечего и говорить, или еще не сложились, да никогда и не сложатся в серьезные государства, например, Италия, или, наконец, находятся в процессе разложения, как Австрия, Турция, Россия, Испания и Франция. Среди недоростков, с одной стороны, и развалин с другой возвышается полная красоты и силы величавое здание пангерманского государства. Последнее убежище всех привилегий и монополий, словом буржуазной цивилизации, последний и могучий оплот государственности, то есть реакции. Да, на континенте Европы существует только одно настоящее государство, пангерманское, все же остальные — только вице-королевство Великой Немецкой империи. Эта империя устами своего великого канцлера объявила войну на жизнь или на смерть социальной революции. Князь Бисмарк произнес ее смертный приговор во имя 40 миллионов немцев, стоящих за ним и служащих ему опорою. Марк же, соперник и завистник его, а за ним и все коноводы социально-демократической партии Германии, как бы в подтверждение Бисмарка с своей стороны, объявили такую же отчаянную войну социальной революции. Все это мы подробно изложим в следующей части. Мы увидим, что в настоящий момент с одной стороны стоит полнейшая реакция, осуществившаяся в Германской империи, в германском народе, обуреваемом единую страстью завоевания и преобладания, то есть государствования, с другой, как единая поборница освобождения народов, миллионов чернорабочих всех стран, поднимает свою голову социальная революция. Покамест она сосредоточила свои силы только на юге Европы, в Италии, Испании и Франции, но вскоре, надеемся, под ее знамя встанут и северо-западные народы, Бельгия, Голландия и, главным образом, Англия, а там, наконец, и все славянские племена. На пангерманском знамени написано «Удержание и усиление государства, во что бы то ни стало». На социально-революционном же, на нашем знамени, напротив, огненными кровавыми буквами начертано разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира. В следующей части будет показано, как эти два противоположные начала выступили и развились в сознании самого пролетариата Европы. Прибавление. Для предупреждения недоразумений считаем, однако необходимым заметить, что то, что мы называем идеалом народа, ничего не имеет подобного с теми политически-социальными схемами, формулами и теориями, выработанными помимо народной жизни досугом буржуазных ученых или полуученных и предлагаемыми милостиво-невежественной народной толпе, как необходимое условие их будущего устройства. Мы не имеем ни малейшей веры в эти теории, и самые лучшие из них кажутся нам прокрустовыми кроватями, слишком узкими для того, чтобы охватить могучее и широкое раздолье народной жизни. Наука, самая рациональная и глубокая, не может угадать формы будущей общественной жизни. Она может определить только отрицательные условия, логически вытекающие из строгой критики существующего общества. Таким образом, социально-экономическая наука при такой критике дошла до отрицания лично-наследственной собственности и, следовательно, до отвлеченного и, как бы сказать, отрицательного положения собственности коллективной, как необходимого условия будущего социального строя. Таким же путем дошла она до отрицания самой идеи государства и государствования, то есть управления обществом сверху вниз, во имя какого бы то ни было мнимого права, богословского или метафизического, божественного или интеллигентно-ученого, и вследствие того пришла к противоположному, а потому и отрицательному положению, к анархии, то есть самостоятельной свободной организации всех единиц или частей, составляющих общины, и их вольной федерации между собою, снизу вверх. Не по приказанию какого бы то начальства, даже избранного, и не по указаниям какой-либо ученой теории, а вследствие совсем естественного развития всякого рода потребностей, проявляемых самой жизнью. Поэтому никакой ученый не в состоянии научить народ не в состоянии определить даже для себя, как народ будет и должен жить на другой день социальной революции. Это определится, во-первых, положением каждого народа и, во-вторых, теми стремлениями, которые в них проявятся и будут сильнее действовать. Отнюдь же не руководствами и уяснениями сверху и вообще никакими теориями, выдуманными накануне революции. Нам известно, что в России теперь развелось целое направление к образованию так называемых народных учителей. Утверждают, что должно прежде всего научить народ, а когда он научится и поймет свои права и обязанности, тогда только можно его бунтовать. Тут сейчас же является вопрос, чему вы станете учить народ. Не тому ли? Чего сами не знаете? Не можете знать, и чему сами должны прежде всего выучиться у народа? В этом направлении или в этой далеко? Впрочем, не новой партии необходимо различать две категории. Самая многочисленная — это категория доктринеров, шарлатанов, большую частью и себе надувателей, которые, не отказываясь ни от каких удовольствий и выгод, доставляемых существующим обществом привилегированному и богатому меньшинству, вместе с тем хотят приобрести или сохранить репутацию людей, преданных в самом деле делу народного освобождения, а, пожалуй, даже революционеров, когда это не бывает сопряжено слишком большими неудобствами. Таких господ в России появилось слишком много. Они учреждают народные банки-артели, потребительные и производительные общества, занимаются, конечно, женским вопросом и именуют себя громко поборниками науки, позитивистами. А теперь марксистами. Общая черта, отличающая их. Это ничем не жертвовать, беречь и холить свои дорогие личности пуще всего. И вместе с тем желают слыть передовыми людьми во всех отношениях. С эту категорию, как бы многочисленна она ни была, разговоры напрасны. До революции ее можно только разоблачать и срамить, а в революцию? Ну, тогда будем надеяться, что они сами пропадут. Но есть другая категория, состоящая из молодых людей честных, действительно преданных, и которые бросались в это направление в последнее время, как бы с отчаяния, только потому, что им кажется, что при настоящих обстоятельствах другого дела и выхода нет. Мы не определим их ближе, боясь обратить на них внимание полиции. Но те из них, которые прочтут эти строки, поймут, что слова наши обращены прямо к ним. Именно их хотелось бы нам спросить. Чему они намереваются учить народ? Хотят ли они преподать народу рациональную науку? Сколько нам известно, их цель не такова. Они знают, что правительство остановило бы на первом шагу всякого, кто захотел бы внести науку в народные школы. И знают, кроме того, что самому народу нашему в его настоящем слишком бедственном положении совсем не до науки. Для того, чтобы сделать доступную для него теорию, надо переменить его практику и прежде всего преобразовать радикально экономические условия его быта, вырвать его из повсеместной и почти поголовной голодной беды. Каким же образом честные люди могут изменить экономический быт народа? Никакой власти у них нет. Да и сама государственная власть, как мы это постараемся доказать ниже, бессильно исправить экономическое положение народа. Единственное, что она может сделать для него, это упраздниться, исчезнуть, так как ее существование не согласно с благом народным, могущим быть созданным только самим народом. Что же могут сделать друзья народа? Возбудить его к самостоятельному движению и действию, и прежде всего, утверждают именно добросовестные поборники того направления, о котором мы теперь говорили. Указать ему пути и средства к его освобождению. Пути и средства могут быть двоякого рода. Чисто революционные, стремящиеся прямо к организации всенародного бунта, и другие, более мирные, начинающие освобождение народа систематически медленным, но вместе с тем радикальным преобразованием его экономического быта. Этот второй метод, если ему хотят следовать искренно, исключает, разумеется, пошлую проповедь о сбережении, столь любимую буржуазными экономистами, по той простой причине, что чернорабочему народу вообще, и особенно нашему, сберегать решительно нечего. Но что же могут сделать честные люди, для того, чтобы толкнуть наш народ на этот путь медленных, но радикальных экономических преобразований. Не откроют ли они в деревнях кафедры социологии? Во-первых, все то же отечески бдительное правительство не позволит. Ну, а во-вторых, крестьяне ничего не поймут и насмеются над самим профессором. Да, наконец, и сама социология. Наука — будущее. В настоящее же время она несравненно богаче неразрешимыми вопросами, чем положительными ответами, не говорим уже о том, что нашим бедным мужикам заниматься ею, право, некогда. На них можно действовать только путем практики, отнюдь же непосредством теорий. В чем же может состоять эта практика? Именно практика, ставящая себе главную, если не единственную целью — толкнуть всю огромную массу нашего крестьянства на путь самостоятельных экономических преобразований в духе новейшей социологии. Она не может состоять ни в чем другом, как в образовании рабочих артелей и кооперативных обществ, судных потребительных и производительных, и по преимуществу последних, как идущих прямее других к цели, то есть к освобождению труда от господства буржуазного капитала. Но возможно ли это освобождение при экономических условиях, преобладающих в настоящем обществе? Наука, опираясь на факты, а именно на целый ряд опытов, сделанных в продолжение последних 20 лет в разных странах, решительно говорит нам: невозможно. Лассаль, которого мы, впрочем, далеко не последователи, доказал эту невозможность самым блестящим и популярнейшим образом в своих брошюрах. И в этом сходятся с ним все новейшие экономисты, хотя и буржуазные, но серьезные, как бы нехотя раскрывают немощь кооперативной системы, на которую довольно справедливо смотрят, как на спасительный громоотвод против социально-революционной грозы. Интернационал с своей стороны. Много и в продолжение нескольких лет часто возбуждал вопрос о кооперативных товариществах. И на основании многочисленных доводов пришел к следующему результату, высказанному на Лозаннском конгрессе в 1867 году и подтвержденному на Брюссельском конгрессе в 1868 году. Кооперация во всех ее видах есть, несомненно, рациональная и справедливая форма будущего производства. Но для того, чтобы она могла достигнуть своей цели — освобождения всех работающих масс и полного вознаграждения и удовлетворения их, необходимо, чтобы земля и капитал во всех видах сделались коллективной собственностью. До тех пор, пока этого не будет, кооперация в большем числе случаев будет раздавлена всемогущую конкуренцию больших капиталов и большой поземельной собственности. В редких же случаях, когда, например, тому или другому, непременно более или менее замкнутому, производительному товариществу удастся выдержать и пережить эту борьбу, результатом этой удачи будет лишь зарождение нового, привилегированного класса коллективных счастливцев в массе нищенствующего пролетариата. Итак, при существующих условиях общественная экономия и кооперация рабочих масс освободить не может, тем не менее, однако, она представляет ту выгоду, что даже в настоящее время приучает работников соединяться, организоваться и самостоятельно управлять своими собственными делами. Несмотря, однако, на признание этой несомненной пользы кооперативное движение, сначала двинувшее нас быстро, в последнее время значительно ослабело в Европе. По той весьма простой причине, что массы рабочих, разубедившись, что в настоящее время они посредством ее могут достигнуть своего освобождения, не нашли нужным прибегать к ней для довершения своего практического воспитания, лишь только они потеряли веру в достижение цели, они пренебрегли и путем к ней ведущим, или, вернее, путем к ней не ведущим, а гимнастикую, даже и полезную, им некогда заниматься. Что истина на Западе, не может быть ложью на Востоке, и мы не думаем, чтобы кооперативное движение могло принять сколько-нибудь серьезные размеры в России. В настоящее время в России кооперация еще невозможнее, чем на Западе. Одним из главных условий ее успеха — там, где она действительно удалась, была личная инициатива, выдержанность и доблесть. Но личность гораздо более развита на Западе, чем у нас в России, где до сих пор преобладает гуртовое движение. Кроме того, сами внешние условия, как политические, так и общественные, а также и уровень образования на Западе, несравненно благоприятнее для образования и развития кооперативных обществ, чем в России. И несмотря на все это, на Западе кооперативное движение зачахло. Каким же образом может оно ужиться в России? Скажут, что самая стадообразность русских народных движений может благоприятствовать ему. Элементы прогресса — это беспрестанное усовершенствование организации работы, производства и продукта его, без которых борьба против конкурирующего капиталами, без того уже столь неравная, сделается совершенно невозможную, несовместимой с гуртовой деятельностью, неизменно клонящуюся к рутине. Кооперация поэтому может процветать в России только в самых незначительных, чтобы не сказать крошечных, размерах и до тех пор только, пока она останется незаметную и нечувствительную всеподавляющего капитала и для еще более подавляющего правительства. Для нас, впрочем, понятно, как молодые люди слишком серьезные и честные для того, чтобы тешить себя либеральными фразами и для того, чтобы маскировать свой эгоизм доктринерную, бездушную, бессмысленную, одним словом, миртовскую или кедровскую ученой болтовней, слишком живые и страстные, с другой стороны, чтобы оставаться, сложа руки, в постыдном бездействии, не видя перед собой другого исхода, бросаются в так называемое кооперативное движение. Это им дает, по крайней мере, средства и случай встретиться с работниками, стать как работник в их ряды, их узнавать и по возможности. Их соединять для достижения хоть какой-нибудь цели. Все же это несравненно утешительнее и полезнее, чем не делать решительно ничего. С этой точки зрения мы не имеем ничего против кооперативных попыток, но думаем вместе с тем, что молодые люди, предпринимающие их, отнюдь не должны обманывать себя насчет результатов, которых могут они достигнуть. Эти результаты в больших городах и фабричных селах посреди фабричных работников могут быть довольно значительны. Они будут чрезвычайно ничтожны посреди сельского населения, где они потеряются, как песчинки в степи, как капли в море. Но справедливо ли, что нет теперь в России ни другого выхода, ни дела другого, кроме кооперативных предприятий? Мы думаем решительно, что это несправедливо. В русском народе существуют в самых широких размерах те два первых элемента, на которые мы можем указать как на необходимые условия социальной революции. Он может похвастаться чрезмерной нищетою, а также и рабством примерным. Страданиям его нет числа, и переносит он их нетерпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два раза исторически, двумя страшными взрывами. Бунтом Стеньки Разина и Пугачевским бунтом и не перестающим поныне проявляться в беспрерывном ряде частных крестьянских бунтов. Что же служит ему препятствием к совершению победоносной революции? Недостаток ли в общем народном идеале, который был бы способен осмыслить народную революцию? Дать ей определенную цель и без которого, как мы выше сказали, невозможно одновременное и всеобщее восстание целого народа, а, следовательно, невозможен и самый успех революции. Но вряд ли было бы справедливо сказать, что в русском народе уже не выработался такой идеал. Если бы его не было, если бы он не выработался в сознании народном, по крайней мере, в своих главных чертах, то надо бы было отказаться от всякой надежды на русскую революцию. Потому что такой идеал выдвигается из самой глубины народной жизни — есть непременным образом результат народных исторических испытаний, его стремлений, страданий, протестов. Борьбы и вместе с тем есть как бы образное и общепонятное, всегда простое, выражение его настоящих требований и надежд. Понятно, что если народ не выработает сам из себя этого идеала, то никто не будет в состоянии ему его дать. Вообще нужно заметить, что никому, ни лицу, ни обществу, ни народу, ни лицу того, чего в нем уже не существует не только в зародыше, но даже в некоторой степени развития. Возьмем лицо. Если мысль уже не существует в нем как живой инстинкт и как более или менее ясное представление, служащее как бы первым обнаружением этого инстинкта, то вы ему ни за что в мире не растолкуете и, главное, не втолкуете. Посмотрите на буржуа, довольного своей судьбой. Надеетесь ли вы ему когда-нибудь объяснить право пролетария на полное человеческое развитие и на участие, равное во всех наслаждениях, удовлетворениях и благах общественной жизни, или ему доказать законность и спасительную необходимость социальной революции? Нет. Если вы с ума не сошли, вы этого даже и пробовать не станете. А почему не станете? Потому что будете уверены, что будь даже этот буржуа от природы и добр, и умен, и благороден, и великодушен, и склонен к справедливости. Видите, какие я делаю уступки. А ведь таких буржуа немного на свете. Будь он чрезвычайно образован и даже учен, он все-таки вас не поймет и социальным революционером не сделается. А почему не сделается? По той простой причине, что жизнь его не выработала в нем тех инстинктивных стремлений, которые бы соответствовали вашей социально-революционной мысли. Если же бы, напротив, эти стремления в нем существовали хоть в зародыше или даже в самых нелепых видах представления, то как бы ни было приятно для его чувственности и неудовлетворительно для его самолюбия его общественное положение, он не мог бы быть доволен собою. Напротив, возьмите человека наименее образованного и самого нелепого, если вы в нем только действительно откроете инстинкты и честные, хотя и темные стремления. Соответствующие социально-революционной идее, как бы дики ни были его настоящие представления, вы не пугайтесь, а только займитесь им серьезно, с любовью, и вы увидите. Как широко и как страстно он обнимет, усвоит вашу идею или, вернее, свою собственную идею, потому что она не что иное, как ясная. Полное и логическое выражение его собственного инстинкта, так что вы в сущности не дали ему ничего, не принесли ему ничего нового, а только уяснили ему то, что в нем жило гораздо прежде, чем он встретился с вами. Вот почему я говорю, что никто ничего никому дать не может. Но если это справедливо в отношении к лицу, тем более это справедливо в отношении к целому народу. Нужно быть олухом Царя Небесного или неизлечимым доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нравственное содержание, новую истину, и произвольно дать его жизни новое направление или, как утверждал 36 лет тому назад покойный Чаадаев, говоря именно о русском народе, писать на нем, как на белом листе, что угодно. В числе самых великих гениев до сих пор было мало таких, которые бы действительно сделали что-нибудь для народа. Гении народа чрезвычайно аристократические. И все, что они сделали до сих пор, послужило только к образованию, к усилению и к обогащению эксплуатирующего меньшинства. Бедные массы народа, покинутые и задавленные всеми, должны были пробивать свою гигантски мученическую тропу к свободе и к свету бесконечным рядом темных и бесплодных усилий. Самые великие гении не приносили и не могли приносить нового содержания обществу, а созданные самим обществом, они, продолжая и развивая многовековую работу, принесли и приносят только новые формы для того же содержания, беспрестанно вновь возрождающегося и расширяющегося самым движением общественной жизни. Но, повторяю еще раз, самые прославленные гении ничего или очень мало сделали до сих пор, собственно, для народа, то есть для многомиллионного чернорабочего пролетариата. Народная жизнь, народное развитие, народный прогресс принадлежат исключительно самому народу. Этот прогресс совершается, конечно, не путем книжного образования, а путем естественного нарастания опыта и мысли, передаваемого из рода в род и необходимым образом расширяющегося, углубляющегося по содержанию, усовершенствующегося и облекающегося в свои формы. Разумеется, чрезвычайно медленно. Путем бесконечного ряда тяжких и горьких исторических испытаний, доведших, наконец, в наше время народные массы, можно сказать, всех стран, по крайней мере, всех европейских стран, до сознания, что им от привилегированных классов и от нынешних государств, вообще от политических переворотов, ждать нечего. И что они могут освободиться только собственным усилием своим посредством социальной революции. Это самое определяет всеобщий идеал, ныне в них живущий и действующий. Существует ли такой идеал в представлении народа русского? Нет сомнения, что существует. И нет даже необходимости слишком легко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты. Первая и главная черта — это всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее собственноручным трудом. Вторая столь же крупная черта, что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами. Третья черта одинаковой важности с двумя предыдущими. Это квазиабсолютная автономия, общинное самоуправление и вследствие того решительно враждебное отношение общины к государству. Вот три главные черты, которые лежат в основании русского народного идеала. По существу своему они вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании пролетариата латинских стран, несравненно ближе ныне стоящих к социальной революции, чем страны германские. Однако русский народный идеал омрачен тремя другими чертами, которые искажают его характер и чрезвычайно затрудняют и замедляют осуществление его. Чертами, против которых поэтому мы всеми силами должны бороться, и против которых борьба тем возможнее, что она уже существует в самом народе. Эти три затемняющие черты. Один — патриархальность, два — поглощение лица миром, три — вера в царя. Можно было бы прибавить в виде четвертой черты христианскую веру, официально православную или сенаторскую. Но, по нашему мнению, у нас в России этот вопрос далеко не представляет той важности, какую он представляет в Западной Европе, не только в католических, но даже и в протестантских странах. Социальные революционеры, разумеется, не пренебрегают им и пользуются всяким случаем, чтобы в присутствии народа сказать убийственную правду Господу Саваофу и богословским, метафизическим, политическим, юридическим, полицейским и буржуазно-экономическим представителям его на земле. Но они не ставят религиозный вопрос на первое место, убежденные в том, что суеверие народа, естественным образом сопряженное в нем с невежеством, не коренится. Однако, столько в этом невежестве, сколько в его нищете, в его материальных страданиях и в неслыханных притеснениях всякого рода, претерпеваемых им всякий день, что религиозные представления и басни — это фантастическая склонность к нелепому, явление еще более практическое, чем теоретическое, а именно не столько заблуждение ума, сколько протест самой жизни, воли и страсти против невыносимой жизненной тесноты, что церковь представляет для народа род небесного кабака, точно так же, как кабак представляет нечто вроде церкви небесной на земле. Как в церкви, так и в кабаке он забывает хоть на одну минуту свой голод, свой гнет, свое унижение. Старается успокоить память о своей ежедневной беде. Один раз в безумной вере, а другой раз в вине. Одно опьянение стоит другого. Социальные революционеры знают это и потому убеждены, что религиозность в народе можно будет убить только социальную революцией, отнюдь же не отвлеченную и доктринерную пропаганду так называемых свободных мыслителей. Эти господа — свободные мыслители с ног до головы буржуа, неисправимые метафизики по приемам, привычкам и жизни даже и тогда, когда называют себя позитивистами и воображают себя материалистами. Им все кажется, что жизнь вытекает из мысли, есть как бы осуществление предпосланной мысли, вследствие чего и утверждают, что мысль, и, разумеется, их бедная мысль, должна заправлять и жизнью, и не понимают они того, что мысль, напротив, вытекает из жизни, и что для того, чтобы изменить мысль, Надо прежде всего переменить жизнь. Дайте широкую человеческую жизнь народу, и он вас удивит глубокой рациональностью своих мыслей. Завзятые доктринеры, называющие себя свободными мыслителями, имеют еще другую причину предпосылать теоретическую, антирелигиозную пропаганду практическому делу. Они по большей части плохие революционеры и просто тщеславные эгоисты и трусы. К тому же по положению своему они принадлежат к образованным классам и очень дорожат комфортом и тонким изяществом, умственно тщеславным наслаждением, которыми переполнена жизнь этих классов. Они понимают, что народная революция по существу и по самой цели грубая и бесцеремонная, не остановиться перед разрушением буржуазного мира, в котором им живется так хорошо. И потому, кроме того, что они отнюдь не намерены навлекать на себя значительные неудобства, сопряженные с честным служением революционному делу, и что им не хотелось бы также возбудить против себя негодование менее либеральных и смелых, но все-таки драгоценных покровителей, почитателей, друзей и товарищей по образованию, по житейским связям, по изяществу и материальному комфорту. Они просто-напросто сами для себя не хотят и боятся такой революции, которая их самих свела бы с пьедестала и лишила бы вдруг всех выгод настоящего положения. А между тем признаться им в этом не хочется, им непременно надобно удивить буржуазный мир своим радикализмом и увлечь революционную молодежь, а если можно, и самый народ за собою. Как же тут быть? Надо буржуазный мир удивить, и не надо его сердить, надо увлечь революционную молодежь и вместе с тем избегнуть революционной пропасти. Для этого средство одно — устремить всю мнимо революционную ярость свою против Господа Бога. Так они уверены в несуществовании Его, что гнева Его не боятся. Другое дело начальство, всякое начальство, от царя до последнего полицейского. Дело другое — люди богатые и могучие по своему общественному положению, от банкира и жида-откупщика до последнего купца-кулака и помещика. Их гнев может выразиться слишком чувствительно. В силу такого рассуждения они объявляют беспощадную войну Господу Богу, отвергают наирадикальнейшим образом религию, во всех ее проявлениях и видах, громят богословие и метафизические бредни, все суеверия народные во имя науки, которую, разумеется, носят в карманах своих и которую испещряют все многоглаголевые писания свои, но в то же самое время обращаются с чрезвычайной нежностью ко всем политическим и общественным силам мира сего. И если, вынужденные логикой и общественным мнением, позволяют себе даже их отрицать, то делают это так учтиво, так кротко, что надо иметь нрав чрезвычайно крутой, чтобы на них рассердиться. Они непременно оставляют выходы и выражают надежду на их исправление. Эта способность надеяться и верить в них так велика, что они даже полагают возможным, что наш правительствующий сенат сделается рано или поздно органом народного освобождения. Смотри последнюю, по числу третью программу непериодического издания «Вперед», скорое появление которого ожидается в Цюрихе. Но оставим этих шарлатанов и обратимся к своему вопросу. Народа никогда и ни под каким предлогом и для какой бы то ни было цели обманывать не следует. Это было бы не просто преступно. Но и в видах достижения революционного дело вредно. Вредно уже потому, что всякий обман по существу своему близорук, мелок, тесен, всегда шит белыми и гнилыми нитками, вследствие чего непременно обрывается и раскрывается. И для самой революционной молодежи самое ложное, самопроизвольное, самодурное и народу противное направление. Человек силен только тогда, когда он весь стоит на своей правде, когда он говорит и действует сообразно своим глубочайшим убеждениям. Тогда, в каком бы положении он ни был, он всегда знает, что ему надо говорить и делать. Он может пасть, но осрамиться и осрамить своего дела не может. Если мы будем стремиться к освобождению народа путем лжи, мы непременно запутаемся, собьемся с пути, потеряем из виду самую цель. Если будем иметь хотя какое-нибудь влияние на народ, собьем с пути и самый народ, то есть будем действовать в смысле и на пользу реакции. поэтому, так как мы сами глубоко убежденные безбожники, враги всякого религиозного верования и материалисты, всякий раз, когда нам придется говорить о вере с народом, мы обязаны высказать ему во всей полноте наше безверие, скажу более, наше враждебное отношение к религии. На все вопросы его по этому предмету мы должны отвечать честно и даже когда становится нужно, то есть когда предвидится успех. Должны стараться ему объяснить и доказать справедливость своих воззрений. Но мы не должны сами искать случаев к подобным разговорам. Мы не должны ставить религиозный вопрос на первом плане нашей пропаганды в народе. Делать это, по нашему глубокому убеждению, однозначительно с изменою народному делу. Народ — не доктринер и не философ. У него нет ни досуга, ни привычки заниматься одновременно многими вопросами. Увлекаясь одним, он забывает все другие. Поэтому наша прямая обязанность — поставить перед ним главный вопрос, от разрешения которого, более чем от всех других, зависит его освобождение. Но этот вопрос указан самим положением его всей его жизнью. Этот вопрос экономически-политический, экономический в смысле социальной революции и политический в смысле разрушения государства. Занимать его религиозным вопросом значит отвлекать его от настоящего дела, значит изменить его делу. Народное дело состоит единственно в осуществлении народного идеала с возможным, в народе же самым коренящимся, исправлением и лучшим, прямее и скорее к цели идущим, направлением его. Мы указали на три несчастные черты, омрачающие, главным образом, идеал русского народа. Теперь заметим, что две последние — поглощение лица миром и богопочитание царя — собственно вытекают как естественные результаты из первой, то есть из патриархальности, и что поэтому патриархальность есть то главное историческое. Но, к несчастью, совершенно народное зло, против которого мы обязаны бороться всеми силами. Оно исказило всю русскую жизнь, наложив на нее тот характер тупоумной неподвижности, той непроходимой грязи родной, той коренной лжи, алчного лицемерия и, наконец, того холопского рабства, которые делают ее нестерпимой. Деспотизм мужа отца. А потом старшего брата обратил семью, уже безнравственную по своему юридически-экономическому началу, в школу торжествующего насилия и самодурства, домашней ежедневной подлости и разврата. Гроб убеленный — выражение отличное для определения русской семьи. Добрый русский семьянин, если он человек действительно добрый, но бесхарактерный, значит, просто добродушная свинья, невинная и безответная, существо, ничего ясно не сознающее, ничего определенно не хотящее и делающее безразлично и тем будто бы ненарочно, почти в одно и то же время добро и зло. Его действия гораздо менее определяются целью, чем обстоятельствами, минутным расположением и, главное, средою. Привыкший повиноваться в семье, он продолжает повиноваться и гнуться по направлению ветра и в обществе. Он создан быть и оставаться рабом, но деспотом не будет. На это у него не хватит силы. Он сам сечь поэтому не будет, но непременно поддержит того несчастного, виновного или невиновного, которого начальство высечь захочет. Начальство же является ему в трех главных и священных видах, как отец, как мир и как царь. Если же он человек с норовом и с огнем, он будет в одно и то же время и рабом, и деспотом. Деспотом, самодурствующим над всяким, кто будет стоять ниже его и будет зависеть от его произвола. Господа же, его мир и царь. Если он сам глава семьи, он будет деспотом безграничным у себя дома, но слугою мира и рабом царя. Община — его мир. Она не что иное, как естественное расширение его семьи, его рода. Поэтому в ней преобладает то же патриархальное начало, тот же гнусный деспотизм и то же подлое послушание. А потому и та же коренная несправедливость — и тоже радикальное отрицание всякого личного права, как и в самой семье. Решение мира, каковы бы они ни были закон, кто смеет идти против мира? Восклицает с удивлением русский мужик. Мы увидим, что кроме царя, его чиновников и дворян, стоящих, собственно, вне мира, или, вернее, над ним есть в самом русском народе лицо, смеющее идти против мира, это разбойник. Вот почему разбой составляет важное историческое явление в России. Первые бунтовщики, первые революционеры в России, Пугачев и Стенька Разин, были разбойники. В мире имеют право голоса только старики, главы семейства. Неженатая или даже женатая, но неотделенная молодежь должна исполнять и повиноваться. Но над общиною, над всеми общинами стоит царь, всеобщий патриарх и родоначальник, отец всей России. Поэтому власть его безгранична. Каждая община составляет в себе замкнутое целое, вследствие чего. И это составляет одно из главных несчастий в России. Ни одна община не имеет, да и не чувствует надобность иметь с другими общинами никакой самостоятельной органической связи. Соединяются же они между собою только по посредствам царя-батюшки, только в его верховной отеческой власти. Мы говорим, что это большое несчастье. Понятно, что такое разъединение бессилит народ и обрекает все его бунты, почти всегда местные и бессвязные, на неизбежное поражение и тем самым упрочивает торжество деспотической власти. Значит, одною из главных обязанностей революционной молодежи должно быть установление всеми возможными средствами и во что бы то ни стало. Живой бунтовской связи между разъединенными общинами. Задача трудная, но не невозможная, так как история указывает нам, что в смутные времена, например, в Лжедмитриевской междоусобице, в Стеньки-Разинской и Пугачевской революции, а также и в Новгородском бунте, в начале царствования императора Николая сами общины, собственным движением, стремились к установлению этой спасительной связи. Число общин несметно, а общий их царь-батюшка стоит над ними слишком высоко, только немножко ниже Господа Бога, для того, чтобы ему управиться лично со всеми. Ведь сам Господь Бог для управления миром нуждается в службе бесчисленных чинов и сил небесных, серафимов, херувимов, архангелов, ангелов шестикрылых и простокрылых. Тем более царь не может обойтись без чиновников. Ему нужна целая военная, гражданская, судебная и полицейская администрация. Таким образом, между царем и народом, между царем и общиной становится государство военное, полицейское, бюрократическое и неизбежным образом строго централизованное. Таким образом, воображаемый царь-отец, попечитель и благодетель народа помещен высоко, высоко чуть ли не в небесную даль, а царь настоящий, царь кнут, царь вор, царь губитель. Государство занимает его место. Из этого вытекает, естественно, тот странный факт, что народ наш в одно и в то же время боготворит царя воображаемого, небывалого и ненавидит царя действительного, осуществленного в государстве. Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед ним ни являлись. Недавно еще ненависть его была разделена между дворянами и чиновниками. И иногда даже казалось, что он ненавидит первых еще более, чем последних, хотя, в сущности, он их ненавидит равно. Но с тех пор, как вследствие упразднения крепостного права дворянства стало, видимо, разоряться, пропадать и обращаться к своему первоначальному виду исключительно служебного сословия, народ обнял его в своей общей ненависти ко всему чиновному сословию. Нужно ли доказывать, до какой степени ненависть его законна? Государство окончательно раздавило, развратило русскую общину, уже и без того развращенную своим патриархальным началом. Под его гнетом само общинное избирательство стало обманом, а лица, временно избираемые самим народом, головы, старосты, десятские старшины, превратились, с одной стороны, в орудие власти, а с другой — в подкупленных слуг богатых мужиков-кулаков. При таких условиях последние остатки справедливости, правды, простого человеколюбия должны были исчезнуть из общин. К тому же разоренных государственными податями и повинностями и до конца придавленных начальственным произволом. Более чем когда-нибудь, разбой остался единственным выходом для лица, а для целого народа — всеобщий бунт, революция. В таком положении, что может делать наш умственный пролетариат, русское, честное, искреннее, до конца преданная социально-революционная молодежь. Она должна идти в народ, Несомненно, потому что ныне везде, по преимуществу же в России, вне народа, вне многомиллионных чернорабочих масс, нет более ни жизни, ни дела, ни будущности. Но как и зачем идти в народ? В настоящее время у нас, после несчастного исхода Нечаевского предприятия, мнения на этот счет, кажется, чрезвычайно разделились. Но из общей неурядицы мыслей выделяются уже теперь два главные и противоположные направления. Одно более миролюбивого и подготовительного свойства, другое — бунтовское и стремящееся прямо к организации народной обороны. Поборники первого направления в настоящую возможность этой революции не верят. Но так как они не хотят и не могут оставаться покойными зрителями народных бед, то они решаются идти в народ для того, чтобы братски разделить с ним эти беды, а вместе с тем и для того, чтобы его научить, подготовить не теоретически, а на практике, своим живым примером. Они пойдут в фабричные работники и, работая наравне вместе с ними, будут стараться распространять между ними дух общения. Другие постараются основать сельские колонии, в которых, кроме общего пользования землею, столь известного нашим крестьянам, проведут и применят начало им еще совсем незнакомое, но экономически необходимое — начало коллективного обрабатывания общей земли и равного разделения продуктов или цены продуктов между собой на основании самой строгой справедливости, не юридической, а человеческой, то есть требуя больше работы от способных и сильных, меньше от неспособных и слабых, и распределяя заработки не в меру работы, а в меру потребностей каждого. Они надеются, что им удастся увлечь крестьян своим примером, а главное, теми выгодами, которые они надеются получить от организации труда коллективного. Такую же надежду питал Кабе, когда после неудавшейся революции 1848 года он отправился со своими икорийцами в Америку, где и основал свою новую икорию, которая просуществовала очень недолго. А должно заметить, что для успеха такого опыта американская почва все-таки была благоприятнее русской. В Америке царит полнейшая свобода, а в нашей благословенной России царит царь. Но этим не ограничиваются надежды наших подготовителей и мирных вразумителей народа. Устройством своей домашней жизни на основании полной свободы лица они хотят противодействовать той гнусной патриархальности, которая лежит в основе всего нашего русского рабства. Значит, они хотят поразить наше общественное главное зло в самом корне и, следовательно, содействовать прямо к исправлению народного идеала и к распространению в народе понятий практических о справедливости, о свободе, о средствах к освобождению. Все это прекрасно, чрезвычайно великодушно и благородно, но вряд ли исполнимо. А если кое-где и удастся, то это будет капля в море, и капля далеко недостаточная для того, чтобы подготовить, поднять и освободить наш народ. Потребуется много средств, много живой силы, а результаты будут слишком ничтожны. Те, которые рисуют себе такие планы и искренне намерены осуществить их, делают это без сомнения, закрывши глаза. Для того, чтобы не видеть во всем ее безобразии нашей русской действительности. Можно наперед предсказать им все страшные, тяжкие разочарования, которые постигнут их при самом начале исполнения, потому что за исключением разве только немногих, весьма немногих счастливых случаев, большинство между ними дальше начала не пойдет, не будет в силах идти. Пусть попробуют, если ничего другого не видят перед собою, но пусть же также знают, что этого мало, слишком мало для освобождения, для спасения нашего бедного мученика народа. Другой путь боевой бунтовской. В него мы верим и только от него ждем спасения. Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню. Но хотя и всякий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен, однако частных вспышек недостаточно. Надо поднять вдруг все деревни. Что это возможно, доказывают нам громадные движения народные под предводительством Стеньки Разина и Пугачева. Эти движения доказывают нам, что в сознании нашего народа живет действительно идеал, к осуществлению которого он стремится. А из неудач их мы заключаем, что в этом идеале есть существенные недостатки, которые мешали и мешают успеху. Эти недостатки мы назвали и высказали свое убеждение, что прямая обязанность нашей революционной молодежи противодействовать им и употребить все усилия, чтобы побороть их в самом народном сознании, а для того, чтобы доказать возможность такой борьбы, мы показали, что она уже давно началась в самом народе. Война против патриархальности ведется ныне чуть ли не в каждой деревне и в каждом семействе. И община. Мир до такой степени обратились теперь в орудие ненавистной народу государственной власти и чиновнического произвола, что бунт против последних становится вместе с тем и бунтом против общинного и мирского деспотизма. Остается богопочитание царя, мы думаем, что оно чрезвычайно поприелось и ослабело в самом сознании народном за последние 10 или 12 лет благодаря мудрой и народолюбивой политике императора Александра Благодушного. Дворянина-помещика-крепостника более нет. А он был громоотводом, стягивающим главным образом на себя всю грозу народной ненависти. Остался дворянин или купец-землевладелец, крупный кулак, а главное, остался чиновник, ангел или архангел царский. Но чиновник исполняет волю царя. Как не омрачен наш мужик безумную историческую верою в царя, он, наконец, это сам понимать начинает. Да как же и не понять? В продолжение 10 лет он со всех концов России посылает к царих просителей депутатов, и все слышит из самых царских уст только один ответ. Вам не будет другой свободы. Нет, воля ваша, русский мужик невежа, но не дурак. А он должен был бы быть круглейшим дураком, чтобы после стольких глазоколющих фактов и испытаний, вынесенных им на своей собственной шкуре, он не начал понимать, наконец, что у него нет врага пуще царя. Втолковать, дать ему почувствовать это всеми возможными способами и, пользуясь всеми плачевными и трагическими случаями, которыми переполнена ежедневная народная жизнь, показать ему, как все чиновничьи, помещичьи, поповские и кулацкие неистовства, разбои, грабежи, от которых ему нет житья, идут прямо от царской власти, опираются на нее и возможны только благодаря ей, доказать ему одним словом, что столь ненавистно ему государство. Это сам царь и ничто иное, как царь. Вот прямая теперь главная обязанность революционной пропаганды. Но этого мало. Главный недостаток, парализирующий и делающий до сих пор невозможным всеобщее народное восстание в России, это замкнутость общин, уединение и разъединение крестьянских местных миров. Надо во что бы то ни стало разбить эту замкнутость и провести между этими отдельными мирами живой ток революционерной мысли, воли и дела. Надо связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей, передовых людей, естественных революционеров из русского, крестьянского мира между собою и там, где оно возможно провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством. Эта связь не может быть другой, как личную. Нужно, соблюдая, разумеется, при том самую педантическую осторожность, чтобы лучшие или передовые крестьяне каждой деревни, каждой волости и каждой области знали таких же крестьян всех других деревень, волостей, областей. Надо убедить прежде всего этих передовых людей из крестьянства, а через них, если не весь народ, то, по крайней мере, значительную и наиболее энергичную часть его, что для целого народа, для всех деревень, волостей и областей в целой России, да также и вне России, существует одна общая беда, а потому и одно общее дело. Надо их убедить в том, что в народе живет несокрушимая сила, против которой ничто и никто устоять не может, и что если она до сих пор не освободила народа, так это только потому, что она могуча только когда она собрана и действует одновременно везде, сообща заодно, и что до сих пор она не была собрана. Для того же, чтобы собрать ее, необходимо, чтобы села, волости, области связались и организовались по одному общему плану и с единою целью всенародного освобождения. Для того же, чтобы создалось в нашем народе чувство и сознание действительного единства, надо устроить род народной печатной, литографированной, писаной или даже из устной газеты, которая бы немедленно извещала повсюду, во всех концах, областях, волостях и селах России о всяком частном народном, крестьянском или фабричном бунте, вспыхивающем то в одном, то в другом месте, а также о крупных революционных движениях, производимых пролетариатом Западной Европы, для того, чтобы наш крестьянин и наш фабричный работник не чувствовал себя одиноким, а знал бы, напротив, что за ним, под тем же гнетом. Но зато и с той же страстью и волею освободиться стоит огромный, бесчисленный мир к всеобщему взрыву готовящихся чернорабочих масс. Такова задача, и, скажем прямо, таково единственное дело революционной пропаганды. Каким образом это дело должно быть совершено нашей молодежью, печатным образом рассказывать неудобно. Скажем только одно. Русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своей молодежью, когда он встретится с нею в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая соучастница, повсюду и всегда, во всех народных волнениях и бунтах, как крупных, так и самых мелких. Надо, чтобы, действуя сама по строго обдуманному и положительному плану и подвергая в этом отношении все свои действия самой строгой дисциплине, для того, чтобы создать то единодушие, без которого не может быть победы, она сама воспиталась и воспитала народ не только к отчаянному сопротивлению, но также и к смелому нападению. В заключение прибавим еще одно слово. Класс, который мы называем нашим умственным пролетариатом и который у нас уже в положении социально-революционном, то есть просто-напросто отчаянным и невозможным, должен теперь проникнуться сознательной страстью социально-революционного дела. Если он не хочет погибнуть постыдно и в туне, этот класс призван ныне быть приуготовителем, то есть организатором народной революции. Для него нет другого выхода. Он мог бы, правда, благодаря полученному им образованию, стремиться достать какое-нибудь более или менее выгодное местечко в рядах уже чересчур переполненных и чрезвычайно негостеприимных грабителей, эксплуататоров и притеснителей народа. Но, во-первых, таких мест все остается меньше и меньше, так что они достижимы только для самого малого количества. Большинство останется только со срамом измены и погибнет в нужде, в пошлости и подлости. Мы же обращаемся только к тем, для которых измена немыслима, невозможна. Порвавши безвозвратно все связи с миром эксплуататоров, губителей и врагов русского народа, они должны смотреть на себя как на капитал драгоценный, принадлежащий исключительно делу народного освобождения, как на такой капитал, который должен тратить себя лишь на пропаганду народную, на постепенное возбуждение и на организацию всенародного бунта. Прибавление б. Программа славянской секции в Цюрихе. 1. Славянская секция, вполне признавая основные статуты Международного общества рабочих, принятые на Первом конгрессе СЕНТ, 1866, Женева, задается специальной целью пропаганды принципов революционного социализма и организации народных сил в славянских землях. 2. Она будет бороться с одинаковой энергией против стремлений и проявлений как панславизма, то есть освобождения славянских народов при помощи Русской империи, так и пангерманизма, то есть при помощи буржуазной цивилизации немцев, стремящихся теперь организироваться в огромное мнимо народное государство. 3. Принимая анархическую революционную программу, которая одна, по нашему мнению, представляет все условия действительного и полного освобождения народных масс и убежденные, что существование государства в какой бы то ни было форме несовместимо с свободой пролетариата, что оно не допускает братского международного союза народов. Мы хотим уничтожения всех государств. Для славянских народов в особенности это уничтожение есть вопрос жизни или смерти, и в то же время единственный способ примирения с народами чуждых рас, например, турецкой, мадьярской или немецкой. 4. С государством должно неминуемо погибнуть все, что называется юридическим правом, всякое устройство сверху вниз путем законодательства и правительства. Устройство, никогда не имевшего другой цели, кроме установления и систематизирования народного труда в пользу управляющих классов. Уничтожение государства и юридического права необходимо будет иметь следствием уничтожения личной наследственной собственности и юридической семьи, основанной на этой собственности, так как та и другая совершенно не допускают человеческой справедливости. 6. Уничтожение государства, права собственности и юридической семьи. Одно сделает возможным организацию народной жизни снизу вверх, на основании коллективного труда и собственности, сделавшихся в силу самих вещей возможными и обязательными для всех путем совершенной свободной федерации отдельных лиц в ассоциации или в независимые общины, или помимо общин и всяких областных и национальных разграничений в великие однородные ассоциации, связанные тождественностью их интересов и социальных стремлений и общин в нации, наций в человечество. 7. Славянская секция, исповедуя материализм и атеизм, будет бороться против всех родов богослужения, против всех официальных и неофициальных вероисповеданий и оказывая как на словах, так и на деле самое полное уважение к свободе совести всех и к священному праву каждого проповедовать свои идеи. Она будет стараться уничтожать идею божества во всех ее проявлениях религиозных, метафизических, доктринерно-политических и юридических, убежденная, что эта вредная идея была и есть еще освящением всякого рода рабства. 8. Она имеет полнейшее уважение к положительным наукам. Она требует для пролетариата научного образования, равного для всех, без различия полов. Но враг всякого правительства. Она с негодованием отвергает правительство ученых, как самое надменное и вредное. 9. Славянская секция требует вместе с свободой равенства прав и обязанностей для мужчин и женщин. 10. Славянская секция, стремясь к освобождению славянских народов, вовсе не предполагает организовывать особый славянский мир, враждебный из чувства национального народам других рас. Напротив, она будет стремиться, чтобы славянские народы так же вошли в общую семью человечества, которую Международное общество рабочих призвало осуществить на началах свободы, равенства и всеобщего братства. 11. Ввиду великой задачи освобождения народных масс от всякой опеки и всякого правительства, которую приняло на себя Международное общество, славянская секция не допускает возможности существования среди него какой-либо верховной власти или правительства. Следовательно, не допускает иной организации, кроме свободной федерации самостоятельных секций. 12. Славянская секция не признает ни официальной истины, ни однообразной политической программы, предписанной Главным советом или Общим конгрессом. Она признает только полную солидарность личностей, секций и федераций в экономической борьбе рабочих рук, рук всех стран против эксплуататоров. Она в особенности будет стремиться привлечь славянских работников ко всем практическим последствиям этой борьбы. 13. Славянская секция за секциями всех стран признает а. свободу философской и социальной пропаганды, б. свободу политики, лишь бы она не нарушала свободы и права других секций и федераций, свободу организации для народной революции, свободу связи с секциями и федерациями других стран. 14. Так как Юрская Федерация громко провозгласила эти принципы и так как она искренне проводит их на практике, то славянская секция вступила в ее среду. Примечание. «Государственность и анархия» — самая крупная работа М.А. Бакунина, одна из немногих, написанных им на русском языке. В работе имеется подзаголовок «Борьба двух партий в интернациональном обществе рабочих», что, собственно, и определяет основную тему книги. Из истории Германии, Франции, славянских стран автор делает, с одной стороны, Вывод о возобладании полнейшей реакции в Германии, обуреваемой, как он полагал, страстью завоевания, преобладание государствования. А с другой — вывод о грядущей социальной революции, зарождающейся на юге Европы Италия, Испания, Франция, к которой, по его мнению, присоединятся народы европейского северо-запада, а затем все славянские народы, под общим заголовком «Государственность и анархия» осенью 1873 года вышла первая часть задуманной Бакуниным работы. Вторую часть он намеревался посвятить истории рабочих ассоциаций в Германии и других странах Европы, а также проблемам всенародного бунта и организации рабочих масс на принципах анархизма. Сборник «Историческое развитие интернационала», вышедший в том же 1873 года, составил фактически вторую часть труда на тему «Государственность и анархия». На русском языке «Государственность и анархия» публиковалась у нас в стране в последний раз в издании М. Э. Бакунин. Избранные сочинения к Т. 1. Петербург, книгоиздательство «Голос труда», 1919. В конце 60-х годов этот бакунинский труд был переиздан на языке оригинала и в переводе Марселя Боди на французский язык в качестве третьей части издания. Archives Bakunin Leiden, 1967, а затем в издании Bakunin M. Jurisconsulti, 4. Paris, 1976. В настоящем издании «Государственность и анархия» печатается по ее первому цюрихскому изданию 1873 года. Примечание. 1. Имеется в виду Международное товарищество рабочих, то есть «Ай-Интернационал». 2. Речь идет о франко-прусской войне 1870-1871 годы. 3. Страница 292. Смотри примечание к странице 188. «Энеркист». Текст сноски ищется. 4. М. А. Бакунин. Бакунин говорит о циркуляре от 6 июня 1871 года члена французского правительства Жюля Фавра, в котором он, в частности, квалифицировал «Ай-Интернационал» как общество войны и ненависти, общество атеистическое и коммунистическое. 5. Испанский министр внутренних дел Р.М. Сагаста разослал в провинции циркуляр, который фактически ставил членов «Ай-Интернационала» вне закона. 6. В 1864 году римский папа Пий IX издал «Силабус лат» — список, перечень, осуждавший, в частности, пантеизм, натурализм, рационализм, социализм и коммунизм, а также тайные организации. 7. Далее в цюрихском издании 1873 года шло слово, которое по смыслу текста излишнее. 8. 11 февраля 1873 года испанский король отрекся от престола, и в Испании была провозглашена республика. 9. Бакунин имеет в виду то обстоятельство, что в 1859-1860 годах объединение Италии произошло вокруг Сардинского королевства, а точнее вокруг ее основного региона, северо-западной части Италии, Пьемонта. В 1821 году в этой наиболее развитой области Италии произошла революция. Именно к Пьемонту, а Сардинскому королевству в дальнейшем присоединялись другие итальянские территории, освобождавшиеся от австрийского господства. По мысли Бакунина, создание объединенного итальянского государства, хотя и протекало на почве, подготовленной национально-освободительным движением во главе с Мадзини и Гарибальди. Но осуществлялось оно на антинародной основе, что, как он считал, и делало социальную революцию в Италии очень близкой. 10. Фиоритура ит, фиитюра букв, цветениях, украшение мелодий трелями и тому подобное. 11. Энеркист. Мист футнаутекст. 12. Бакунин ошибочно полагает, что в 1868 году по вопросу о взаимоотношении германских социал-демократов с австрийскими Калибкнехт действовал по указанию Камаркса. В В письмах Л. Кугельману от 6 апреля и 24 июня 1868 года К. Маркс критически отзывался об этом направлении деятельности К. Либкнехта, считая, что в газете Либкнехта слишком много южногерманской ограниченности, что он все больше и больше увязает в южногерманских глупостях Маркс К. Энгельс. В Сочи. Т. 32. Страница 453-457. 13. Речь идет о франко-прусской войне 1870-1871 годы. 14. В марте 1871 года в результате неудачной попытки разоружения парижских рабочих буржуазное правительство во главе с Атьером образовано. 17 февраля 1870 года на заседании Национального собрания в Бордо вынуждено было бежать в Версаль, городок в 17 километров от Парижа, откуда оно руководило борьбой с парижской коммуной. Отсюда его название «Версальское правительство». 15. Вандомская колонна со статуей Наполеона I наверху сооружена на Вандомской площади в Париже в 1806-1810 годах, во знаменование побед французской армии над австрийскими и русскими войсками. Парижские коммунары разрушили колонну в 1871 году, но в дальнейшем она была восстановлена. 16. Весной 1873 года в Барселоне, Испания, французские социалисты создали Комитет революционной социалистической пропаганды Южной Франции. 17. Бакунин имеет в виду падение курса ценных бумаг, выпущенных государством, которое произошло вследствие политики правительства Тьера, пошедшего на заключение мирного договора с Германией. 18. После падения Парижской коммуны были расстреляны от 20 до 25 тысяч коммунаров, 50 тысяч. Арестованы около 4 тысяч. Депортированы в Новую Каледонию. Смотри. Байджан Джи. Лагер де 1870 Эт Ла Камюн. Перис 1939. Страница 384-408. 19. Воспользовавшись франко-прусской войной 1870-1871 годы, Россия отказалась придерживаться тех ограничений, которые были наложены на нее после поражения в Крымской войне. 20. В 1873 году русские войска под командованием генерала К.П. Кауфмана покорили Хивинское ханство. 21. Испанские бурбоны, боковая линия французской королевской династии бурбонов, начавшаяся с внука Людовика XIV Филиппа, ставшего в 1700 году испанским королем Филиппом V. 22. Речь идет у Бакунина о том, что с начала XIX века до 70-х годов XIX век в Испании произошло 5 революций одна. 1808, 1814, 1820, 1823, 1834, 1843, 1854, 1856, 1868, 1874, в ходе которых неоднократно происходила смена политических режимов, и к власти приходили то сторонники конституционной монархии, то феодально-аристократическая реакция, но в целом эти революции неизменно представляли собой компромисс испанской буржуазии с феодалами. 23. Фуэрос и Гисп. Фюэра мон. Че. Фюэрос. Права, привилегии, которые предоставлялись испанскими королями, городам и сельским общинам. 24. Союз социальных революционеров или Альянс. Тайная международная организация, основанная М.А. Бакуниным в сентябре 1872 года в Цюрихе. 25. Речь идет о соглашении Конкордате между Ватиканом и Австрией по церковным вопросам, заключенном в 1855 году. 26. Цислейтания букв. По эту сторону реки Лейты, Давстрийская часть Австро-Венгерской империи. 27. Транслитание букв. По ту сторону реки Лейты. Венгерская часть Австро-Венгерской империи. 28. Сербский государь Стефан Душан. Король с 1331, царь с 1345 года, создал сильное сербско-греческое царство, присоединив к Сербии некоторые греческие земли. В Цюрихском издании 1873 года Душан ошибочно назван Душманом. 29. Сторонники вождя реформационного и национально-освободительного движения в Чехии Яна Гуса. 30. Бакунин имеет в виду мысли из ветхозаветной книги «Екклесиаст», которая, по преданию, написана царем Соломоном. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас». Еккл. Ай, 9-10. 31. Страница 340. Смотри примечание к странице 272. Энеркист. Текст сноски ищется. 32. Немецкий император Венцель, или Венцеслав, в 1364 году был избран чешским королем, а в 1376 году — императором Священной Римской империи. 33. Смотри примечание. К странице 283. Энеркист. Текст сноски ищется. 34. Бакунин имеет в виду те секции Ай-Интернационала, которые, разделяя принципы анархизма, не признали решений Виконгресса Интернационала в Гааге сентябрь 1872 года. Конгресс исключил Бакунина из Международного товарищества рабочих. 35. Александр II, сын Николая I и прусской принцессы, Фредерики Луизы Шарлотты Вильгельмины, которая была дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма и сестрой императора Вильгельма I, приходился таким образом последнему племянником. 36. Речь идет о восстании 1830-е, 1831 годы, на польских землях, находившихся под властью России. 37. Имеется в виду общество Соединенных Славян, созданное в 1823 году русскими офицерами-братьями АА, ИПИ Борисовыми и польским политическим ссыльным Ююкак Люблинским, в 1825 году вошло в Южное общество декабристов. 38. Селестская Божья Матерь, икона по названию монашеского органа целестинцев, созданного в 1254 году отшельником Петром, будущим папой Целестином Ви, поскольку существует много вариантов икон Божьей Матери, в том числе, например, Мадонны, изображенной Рафаэлем в ренессансной манере. Бакунин берет пример иконы с Мадонной традиционного католического монашеского ордена, чтобы подчеркнуть реакционный характер политики официальной Франции после подавления Парижской коммуны. 39. Лавр Све. Мученик. Пострадал вместе с братом Флором от язычников во II веке, христианская церковь отмечает его память 18 августа. Сорок. Ультрамонтанство от латинского «Ultramontes» — «за горами», то есть в Римех. Направление с 15 века в католицизме, отстаивающее идею неограниченной верховной власти римского папы, его право вмешиваться в светские дела любого государства. Сорок один. По имени австрийского государственного деятеля князя Феликса Шварценберга, вставшего в 1848 году во главе правительства и создавшего единое австрийское государство. 42. В качестве наместника Польши с 1832 года Паскевич вел продолжительную переписку с Николаем I и предлагал, в частности, ликвидировать царство польское как отдельную административную единицу и организовать в нем чисто русское управление. 43. Фригийская шапка — головной убор якобинцев, символизирующий свободу, в высокий колпак, подобный тому, что носили жители Древней Фригии в Малой Азии. 44. В Цюрихском издании 1873 года ошибочно значится. Москва. 45. Строфа из стихотворения А.С. Пушкина «Клеветникам России» смотри. Пушкин А.С. полн. Собр. Соч. Т. Три часа. Ай. М. 1948, страница 270, 46. Речь идет о войне Пруссии против Дании, датско-прусская война 1848-1850 годы, и войне Пруссии и Австрии против Дании с целью захвата герцогства Шлезвиг и Гольштейн, датская война 1864 года, а также о франко-прусской войне 1870-1871 годы, 47. Средневековое право немецкого города Магдебурга, оформившееся в XIII веке и предоставившее городам значительную автономию, 48. Первый частичный раздел Польши между Пруссией, Россией и Австрией произошел в 1772 году, 49. Лимбургский сыр, приготовлявшийся в Г. Лимбурге бельгийской провинции Льеж, отличался специфическим запахом. 50. В издании 1873 года ошибка. Возрождение. 51. Бакунин имеет в виду многолетний спор между Данией и Пруссией за обладание герцогством Шлезвиг и Гольштейн. В конечном счете Дания потерпела поражение и уступила эти земли Пруссии. 52. По-видимому, Бакунин имеет в виду стихотворение немецкого революционного поэта Г.Б. Гервега «Германия в мягкой постели». 1848, в котором есть строфы. «И в Кёльне твердыня Господня». Собор все растет и растет. И по подписке сегодня. Германский строится флот. Смотри. Гервег Г. Избранная. М. 1958. Страница 141. А. 53. В издании 1873 года далее следовало лишнее местоимение «что». 54. В издании 1873 года ошибка непрочных. 55. Имеется в виду Великая крестьянская война в Германии 1524-1526 годы. 56. Речь идет о поражении при Вальми прусского генерала-герцога Карла Брауншвейгского после вторжения возглавляемой им австро-прусской армии в революционную Францию в 1792 году. 57. Страница 406. Смотри. Примечание к странице 233. Энеркист. Текст сноски ищется. 58. Директория, правительственная коллегия из 5 лиц, учрежденная по Конституции 1795 года, свергнута Наполеоном Бонапартом 18 Брюмера к 9 ноября 1799 года консульства. Период верховного правления трех консулов с 18 Брюмера 9 ноября 1799 года по 14 мая 1804 года империя. Период правления Наполеона I Бонапарта после избрания его императором в 1804 году. 59. Янское сражение между войсками Наполеона и прусско-саксонской армией в районе Г. Яна 14 октября 1806 года, которое привело к разгрому Пруссии. 60. Шпандау. Город-крепость под Берлином с цитаделью на острове. 61. Речи к немецкой нации и Иго Фихте произнес в Берлинской академии наук в конце 1807 года, начале 1808 года, смотри. Фичте Джей, Джи, Эсэмтличе Верк, БД 6, Берлин 1845, 62. Речь идет о профессоре Кёнигсбергского университета, в дальнейшем ректоре Берлинского университета Тышмальце. 63. Смотри Спринере. Джескичте Оустерайксей Дем Винер Фриден 1809 Вольт 1, Лайпсик 1863, С. 119, 120, 64, смотри, МЛР Деболю, Джескичте Дерна Юстен Зайт, 1816, 1866, Стетгарт 1867, С. 11, 65. Так называет Бакунин Священный Союз, заключенный в 1815 году русским императором Александром I. Австрийским императором Францем, первым и прусским королем Фридрихом, Вильгельмом III. 66. Бакунин имеет в виду Вторую Испанскую революцию 1820-1823 годы, Неаполитанскую революцию 1820-1821 годы, Пьемонтскую революцию 1821 года, Бельгийскую революцию 1830 года. 67. Где немецкое отечество? Нем. Смотри примечание к странице 268. Энеркист. Текст сноски ищется. 68. Мартин Лютер известен не только как реформатор, но также как поэт и композитор, автор многих духовных песен и хоралов, а также песен светского содержания «Смотри». Соловьев, Эй-Ю-Ю. Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время. М.Б. 1984. Страница 263. К числу духовных песен относится и упоминаемая Бакуниным песня «Сильная крепость наш Бог». 69. Страница 425. Смотри примечание к странице 269. Энеркист. Текст сноски ищется. 70. Речь идет о работе немецкого либерального историка Вильгельма Мюллера «История нового времени», 1816. 1866. Джескич Тедер на Юстон Зайт. 1816. 1866. Стедгард, 1867. 71. Речь идет не об июньских, а об июльских трех славных днях к 29, 30 и 31 июля 1830 годах, когда был свергнут Карл X и на престол вступил Луи Филипп. 72. Сторонники Марии Кристины из династии Бурбонов, ставшей в 1833 году королевой регеншей Испании после смерти короля Фердинанда VII. 73. Сторонники брата испанского короля Фердинанда VII, Дона Карлоса, претендовавшего на испанский престол. 74. Калькас Фер. Этентет покушения посягательства. 75. В марте 1848 года во Франкфурте собрался Такнас. Предварительный парламент фор парламента, а 18 мая 1848 года там же открылось общегерманское национальное собрание. 76. Гегель умер 14 ноября 1831 года. 77. Фата Моргана Итал. Фата Моргана. В некоторых странах Средиземноморья так называется форма миража, при которой на горизонте появляются сложные и быстро меняющиеся изображения предметов, находящихся за горизонтом. 78. Бакунин. По-видимому, не цитирует в данном случае Г. Гейне, а излагает своими словами его представление об отличиях будущей немецкой революции от революции французской. 79. Здесь и далее Бакунин имеет в виду последователей О. Канта и близких к нему мыслителей, в отличие от философов типа Фихте-младшего, которых он в 40-х годах также называл позитивистами. 80. В издании 1873 года «Ошибка» социалистическому закону. 81. Лига Юга объединяла так нас. Федералистов, противников централизованного государства. Наиболее видным ее деятелем был Анри Альфонс Эскирос. 82. Боа, змея семейства удавов, констриктор от латинского констриктию, стяжение сужения. 83. Стайн вон Ейч. Дерса зиелисмюс энд комьюнисмюс дихаю тайджен Франк Рейч. Лайпциг, 1842. 84. Имеется в виду Рейнская газета, Ирхейниска Зайтен Эфорполитайк, Хендел энд Джуэрбе, выходившая с января 1842 года по конец марта 1843 года. 85. Речь идет о кружке левогегельянцев, носившем название Фрэн, свободные, главной фигурой которого был Бруно Бауэр. 86. Существует точка зрения, что именно левогегельянцы первыми пустили в оборот термин «нигилизм», который затем стал применять И.С. Тургенев. поддерживавший отношения с окружением Бебауэра. 87. Маркс приехал в Париж в октябре 1843 года. 88. Католическое течение в Германии, адепты которого не согласились с решениями собора 1870 года о непогрешимости папы, не признали индульгенции и культ святых. 89. Иоганн Тицель, монах доминиканского ордена, в руках которого с 13 века находились дела инквизиции. До основания ордена иезуитов в 16 век доминиканцы выступали главным орудием пап в борьбе с их противниками. И Тицель, приверженец папы Льва X. Особенно известен Тицель своей торговлей индульгенциями, что вызвало, в частности, возмущение у Мартина Лютера, который выступил против такой практики с резким протестом. 90. Манифест коммунистической партии вышел в Лондоне в феврале 1848 года. 91. Имеется в виду восстание лионских ткачей в апреле 1834 года. 92. Ислачиш, искаженное имя хорватского бана, а наместника губернатора Йосипа Елачича. 93. Смотри, Джекоби Джей. Джесси Мелтес Крифтон энд Треден. Вор 2. Хэмберг 1872. С. 98-106. 94. Смотри, Джекоби Джей. Джесси Мелтес Крифтон энд Треден. Вор 2. Хэмберг 1872. С. 22. 95. Смотри, Джекоби Джей. Джесси Мелтес Крифтон энд Треден. Вор 2. Хэмберг 1872. С. 21. 96. Страница 460. Смотри примечание к странице 34. Энеркист. Текст сноски ищется. 97. Инсургент от французского инсюрк, восставший повстанец. Так в XIX веке называли участников восстаний, не принадлежавших к армии и ведших партизанскую войну. 98. Песня профессора лицея Бетриирша, написанная в 1830 году. 99. «Дай грюнцетс дер проюсискан демократи». Зуэй Реден Дидактор. Йоухан Джекоуби. Берлин 1859. С. 7. 100. Джекоуби Джей. Джесси Мелтес Крифтон энд Реден. Вол. 2. Хэмберг 1872. С. 142-143. 101. Цит Покн. Эфуст Бисмарк Элзреднер. Волстендич Сымлюнг дер Паламентейскан Реден Бисмарк Сей Дем Джехре 1847. Харск. Вон Дебелю. Билхэм. Берлин Стетгарт. Вол. 2С. 2. 102. Страница 477. Смотри примечание к странице 11. Энеркист. Текст сноски ищется. 103. В сентябре 1868 года в Берне состоялся Второй конгресс Лиги мира и свободы. 104. Смотри соответствующее место в учредительном манифесте Международного товарищества рабочих Маркса и Энгельса. Соч. Ист. 2 тонны 16 метров, 1960. Страница 10. 105. Смотри соответствующее место в манифесте Коммунистической партии Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Ист. 2 тонны 4 метра, 1955. Страница 446. 106. Со слов Ф. Лассаля. М. Бакунин пишет о работе К. Маркса к критике политической экономии, вышедшей в 1859 году. 107. Так в издании 1873 года, вероятно, в тексте пропуск. 108. После того, как Гаагский конгресс интернационала, состоявшийся 2-7 сентября 1872 года, исключил М.А. Бакунина из интернационала. Бакунин решил созвать новый конгресс Международного товарищества рабочих, на который были приглашены делегаты от пробакунистской Юрской федерации и делегаты Гаагского конгресса, выступавшие против исключения Бакунина из интернационала. На конгрессе анархистов, состоявшемся 15 сентября 1872 года присутствовали представители Италии, Испании, Швейцарии, Франции и Америки. Этот факт Бакунин истолковывал как поражение Маркса. И действительно, у Маркса и его сторонников появились немалые трудности. После Гаагского конгресса Интернационала возникла угроза захвата руководства Генеральным советом немарксистскими элементами. В этих условиях Комаркс настоял на переводе Генерального совета в Нью-Йорк. Вскоре, в 1876 году, Филадельфийский конгресс формально распустил Интернационал. Но и анархистский Интернационал просуществовал недолго. В конце 1877 года он распался. 109. Ф. Лассаль умер 31 августа 1864 года в результате ранения на дуэли. 110. Социал-демократическая рабочая партия Германии образовалась в 1869 году на конгрессе в Эйзенахе. 111. Речь идет об альянсе социалистической демократии, который был создан в октябре 1868 года в работе. Писавшийся в 1873 году, Бакунин, говоря о событиях, относящихся к сентябрю 1868 года, задним числом называет альянсистами своих сторонников, еще не бывших членами его альянса. 112. Сборник «Историческое развитие Интернационала» вышел в Цюрихе. Он был объявлен как второй том издания социально-революционной партии. Первый том издания — это «Государственность и анархия» М.А. Бакунина. А. В этот сборник вошли статьи единомышленников Бакунина Д., Гийома, Сезар де Папа, Н. Жуковского, а также статья Бакунина «Интернациональный союз социальных революционеров» и его речи на Бернском конгрессе «Интернационала Бодна 1868». Сборник «Историческое развитие Интернационала» вышел раньше, чем «Государственность и анархия». 113. Союз или альянс. Социальных революционеров М. Бакунин создал в сентябре 1872 года вместо формально распущенного альянса социалистической демократии. В данном случае Бакунин отождествляет альянсистов, членов альянса 1868 года с членами альянса 1872 года. 114. Имеется в виду статья, опубликованная в Волкстед 11 сентября 1870 года. 115. В конце 60-х, начале 70-х годов, в центре политической концепции ПЛ Лаврова находилась идея активно действующего революционного меньшинства разночинной интеллигенции и молодежи, опиравшейся на этико-социологический метод, который со временем не без оснований получил название субъективного метода. В глазах Бакунина, ориентированного на массовые, стихийные народные движения, идеалы которых научно, теоретически, по его мнению, обосновать невозможно и не нужно, лавризм представлялся как доктринерство и ученая болтовня. Миртов и Кедров, псевдонимы Лаврова. 116. Бакунин говорит о первом из философических писем, П.Я. Чаадаева, опубликованном в 1836 году. 117. Речь идет об августовском номере журнала П.Л. Лаврова «Вперед, Ецюрих» 1873 года. 118. Смутное время, период, начиная с вступления на престол Бориса Годунова 1548 года и кончая избранием на царство Михаила Романова 1613 года. На эту эпоху приходится появление двух самозванцев, претендентов на русский престол, Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, выдававших себя за убитого царевича Дмитрия Ивановича, польская интервенция в оцарение Вышуйского, Семибоярщина, крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова. 119. Имеется в виду восстание 1650 года в Новгороде, вызванное ухудшением положения посадских людей в связи с принятием соборного уложения царя Алексея Михайловича 1649 года. 120. Речь идет о восстании декабристов. 121. Энеркист, мист футнаутекст. 122. В иудаистической, христианской и мусульманской мифологиях ангелы. Созданные Богом бесплотные существа, призванные служить единому Богу, воюя с его врагами, воздавая ему честь, неся его волю стихиям и людям. В христианстве иерархия ангельских чинов наиболее подробно разработана псевдо-Дионисием Ареопагитом. Одна триада — серафимы, херувимы, престолы, две триада. Господство силы власти — три триада, начало архангелы, ангелы смотри, мифы народов мира — Тей, М. 1980. Страница 76. 78-362. 123. В начале 1869 года С. Ганичаев выехал из России за границу и, выдавая себя за представителя фактически несуществовавшей революционной организации, вошел в доверие к М. А. Бакунину и Н. П. Огареву, получив из ТАКНАС Бахметьевского фонда средства на революционную деятельность. Возвратившись осенью 1869 года в Россию, он создал подпольную организацию «Народная расправа», изобразив ее в качестве русского отдела несуществовавшего Всемирного революционного союза. В ноябре 1869 года по подозрению в предательстве Нечаев и его единомышленники убили члена своей организации студента ИИ И. Иванова. В связи с начавшимися арестами Нечаев вновь уехал за границу. К середине 1870 года М.А. Бакунин, опиравшийся на собственные наблюдения и сведения, идущие от Г.А. Лопатина, пришел к выводу, что Нечаев систематически обманывал его. Бакунин пришел также к выводу о несовместимости своей революционной программы и программы Нечаева, о чем свидетельствует, в частности, публикуемое в данном издании письмо Бакунина Нечаеву от 2 июня 1870 года, летом 1870 года Бакунин. И Огарев порвали с Нечаевым все отношения. В августе 1872 года швейцарские власти арестовали Нечаева, разыскивавшегося агентами русской полиции в связи с убийством И.И. Иванова, и вскоре выдали его правительству России. В январе 1873 года Нечаев был приговорен за убийство к 20 годам каторжных работ, что и дало Бакунину основание сделать вывод о несчастном исходе Нечаевского предприятия. 124. В 1848 году утопист-коммунист Э. Экабе при содействии Р. Оуэна получил в Техасе США участок земли и создал Икарийскую колонию в соответствии с замыслом своего романа «Новая Икария». Но среди колонистов начались раздоры и скандалы, и в результате сам Кабе был исключен из колонии. 125. Существуют два варианта текста, носящих одинаковое название «Программа славянской секции в Цюрихе». Один написан М. Бакуниным в августе 1872 года и известен по рукописи на французском языке. Он впервые опубликован М. Драгомановым в книге «Мичел Вакюнинс Сизил Политайскар Бриефуич Салымайти Александр Иу». Херзен Энтагаджоу. Стетгарт, 1895. Страница 381-383. Новейшее переиздание. Бхаунайнем. Юврекомплати. Ти. 4. Перес, 1976. Страница 185-186. Есть второй, русский, несколько отличающийся от указанного выше текста, вариант, который М. Бакунин опубликовал как «Прибавление Б к книге». «Государственность и анархия», опубликованный в Цюрихе в 1873 году, в настоящем издании приведен второй вариант. 126. Славянская секция была создана в Цюрихе в июле 1872 года. 127. Юрская федерация по названию департамента Юра в Швейцарии. Пробабакунистская анархистская организация, отколовшаяся в 1871 году от Ай-Интернационала. Во главе Юрской Федерации стоял соратник М. Бакунина, один из главных издателей его трудов Д. Гильом. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.